Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Наша тема сегодня – скандал. Нет, бытовой скандал с мордобоем обсуждать мы не будем. Но о психологии скандала, его, так сказать, эстетике, его роли в культуре поговорим. Начнем с психологии. Исследует ли психология природу скандала? Об этом я спросил лондонского психолога Екатерину Галынкину.
Скандалы входят в сферу деятельности психолога, особенно практического психолога. Во-первых, работа с пациентами, у которых трудности с контролем над своими чувствами. И, с другой стороны, существует масса людей, которые, наоборот, не в состоянии не только ссориться, но и вообще выражать свои чувства или отстаивать свои интересы. Таким людям надо, наоборот, помочь научиться иногда скандалить. Ну и ссоры и скандалы – это часто проблема в семейных отношениях. С близкими люди позволяют себе меньше себя контролировать. Ну и никто не может так больно ранить или уязвить самолюбие, как хорошо интимно знающие тебя люди. Так что, конечно, семьи – это полигон для ссор и скандалов. И существует огромное количество разнообразных методов супружеской терапии, когда, например, муж и жена с помощью психотерапевта формулируют диалоги свои обиды и претензии в такой форме, чтобы партнер был готов не только их выслушать, но и действительно услышать. И в некоторых случаях от человека даже требуется повторить только что сказанное супругом, чтобы прочувствовать хорошенько другую точку зрения на происходящее.
Чего больше в скандале, все-таки позитивного или отрицательного?
Это сложный вопрос, потому что иногда считается, что открыто выразить свои чувства даже в такой легкой ссоре лучше, чем копить обиды всю жизнь. Считается, что люди более экспансивные и взрывные, в общем, даже в некоторой большей безопасности, что ли, они меньше склонны вот к психосоматическим заболеваниям или к депрессии. Но в то же время скандал может быть очень разрушительным.
У вас богатый опыт работы и в Москве, и в Лондоне. Отличается чем-то русский скандал от английского скандала?
Ну, когда дело доходит до скандала как такового, я думаю, нет. Англичане могут кричать дурными голосами и бросать друг друга в тяжелые предметы. Они все, разумеется. Но и русские не все это делают. И итальянцы, я уверена, они тоже не все обладают неукротимым темпераментом. Другое дело, что англичанин практически никогда не позволит себе скандалить в общественном месте. Это не принято и считается дурным тоном. В сознании большинства англичан присутствует убеждение, что проявлять свои чувства, особенно агрессивные, на людях просто недопустимо и стыдно. Хотя, впрочем, по некоторым наблюдениям и даже личным, бывают ситуации, когда англичане теряют все свое хладнокровие и могут позволить себе весьма грубое поведение. Например, когда случаются забастовки общественного транспорта, и опаздывающие клерки и бизнесмены охотятся за такси. Тут можно увидеть и услышать все, что угодно. Или еще одна ситуация, где рискуешь нарваться на грубость, когда оказываешься проворнее и занимаешь место для парковки, на которое нацелился кто-то еще. То есть, увы, как только что-то оказывается в недостатке, это ведет к неизбежным печальным последствиям. Что касается отношений с близкими, в кругу семьи, здесь картина гораздо сложнее и многообразнее. Она, безусловно, связана с классом. Например, представители высших классов, как правило, выпускники частных школ, буквально с детства тренируют своих детей не высказывать свои чувства и хранить хладнокровие при любых обстоятельствах. Вообще стереотипное представление об англичанах как о людях с твердо сжатыми губами, вот stiff upper lip, относится именно к высшим классам. Это не значит, что и здесь не существует удовольствия доводить противников, а иногда и партнеров до белого коленя. Но если посмотреть по телевизору, как ведутся дискуссии, как собеседники колко и обидно уязвляют друг друга, то потрясающая способность этих людей хранить самообладание и парировать колкости, как ни в чем не бывало. Если пытаться грубо обобщать, то больше жестокости и насилия скорее вот среди людей малообразованных и низкоквалифицированных. Пожалуй, более психологизированные отношения у интеллигенции, стремящейся договариваться обо всем и все обсуждать. Иногда, правда, и это имеет свою оборотную сторону, когда вместо того, чтобы проявлять свои чувства, люди только и умеют что говорить о них. Есть даже такой термин «сайкобабл», определяющий это занятие.
Теперь о скандале как категории, так сказать, эстетической. О культурной родословной скандала я спросил историка культуры, профессора Иерусалимского университета Романа Тименчика.
Наверное, историю скандала как эстетического акта можно вести издалека. Понятие, термин сам довольно давний, в России употреблялся в очень стародавние времена, означал поношение или соблазн. Но, видимо, для того, о чем мы сегодня говорим, что мы сегодня имеем в виду, точкой отсчета будет, пожалуй, что красный жилет Теофиля Готье. которым он пугал парижских обывателей и буржуа в 30-е годы прошлого века. Для российских скандалистов, от Константина Бальмонта до Абериутов, я думаю, что более важна была литературная санкция, выданная тем писателем, в романах которого то вдруг кусают за ухо, то кидают пачки ассигнаций в огонь. Осип Мандельштам так об этом прямо и писал. Скандалом называется бес, открытой русской прозой или самой русской жизнью в 40-х что ли годах. Это не катастрофа, но обезьяна ее, подлое превращение, когда на плечах у человека вырастает собачья голова. И далее. Скандал живет по засаленному, просроченному паспорту, выданному литературой. Бесенок скандала вселился в квартиру на разъезжей. А вот о том, как работает этот бесенок, это описывала Анна Ахматова. Она говорила, у Федора Михайловича так. Сначала у дверей стоит швейцар с булавой, а в гостиной сидит генеральша. Потом начинается скандал, и уже невозможно разобрать, где швейцар, где булава, где генеральша.
Какой, по-вашему, самый удобный для скандала вид искусства или жанр?
Мне кажется, что сама ситуация эстетического скандала, она связана именно с нарушением границ между видами искусства или между жанрами. И момент этого нарушения, он обязательно фиксируется словом, взрывом слова, хлопком слова, словом произнесенным или вот-вот могущим быть сказанным, словом на кончике языка, так сказать. Скандал – это когда мы ждем, например, от поэта слова, а он отвечает жестом, как футурист Василиск Гнедов, который читал свою поэму «Конца», состоявшую из одного бессловесного движения. Движение это, правда, могло читаться как фольклорный оскорбительный жест. Но, с другой стороны, скандал может быть как в анекдоте о поступающем в театральное училище. Ему на экзамене задают тему пантомимического этюда, и он, молча проделав все по теме, в кульминационный момент высказывается, и, надо сказать, весьма крепко. Конечно, в обоих этих случаях мы имеем дело с обсценной, табуированной, непристойной лексикой или жестикуляцией, но я думаю, что это только способ усилить, обозначить, зафиксировать самую ситуацию скандала, скандала структурного, скандала нарушения демаркационной линии между разными искусствами или между искусством и улицей.
Профессор Тебенчик, а у вас есть любимые скандалисты?
Любить скандалистов былых эпох, как иногда об этом говорят некоторые читатели, люди кабинетные, любить те западни, ибо скандал происходит от греческого слова, обозначающего западня, те западни, в которые сам не попадал, дело, конечно, уютное и безопасное. А мне вот довелось один раз стать объектом скандала со стороны одного из самых замечательных скандалистов 20 века. О нем даже был написан роман под названием «Скандалист». Это Виктор Шкловский, а роман Каверина «Скандалист» или «Вечера на Васильевском острове». Я беседовал со Шкловским один раз в жизни в Доме творчества писателей. Я расспрашивал его о судьбах исчезнувших литераторов 10-х и 20-х годов. И по ходу беседы, как я заметил, вопросы ему становились все более и более неприятны. Наконец он встал и громовым голосом, рассчитанным на большой зал, возгласил: «Вы пришли меня спрашивать о третьестепенных сочинителях, об этом мусоре литературы. Вон отсюда!» И он указал мне на дверь. Но это была, так сказать, официально-эстетическая часть скандала. А затем он прибавил уже бытовым, комнатным, вполне дружелюбным голосом: «Будете в Москве, обязательно заходите».
А что можно сказать о публике или читателях, которые любят скандалы?
Здесь немножко две разные вещи, на мой взгляд, публика и читатели. Все-таки читатель огражден от этой ситуации западни, уютом своего кабинета, читальни, библиотеки, а публика находится все-таки в более рискованном положении, поэтому это бы надо разделить. Что касается публики, любящей скандалы, ну что ж, это выработанное окончательно, я думаю, уже к середине 20 века, может быть, чуть раньше, похвальное умение ценить скандал и похвальное умение выполнять свое ролевое поведение в навязанном художником сценарии.
Есть ли смысл оценивать эстетизированный скандал с точки зрения морали или оценивать его талантливо-неталантливо?
Я склонен скорее ко второму. Мне довелось быть свидетелем такого нарочитого, сознательного, продуманного литературного скандала. Я не буду называть имя скандалиста, чтобы не потакать ему, не потому что он скандалист, а потому что это было сделано так бесталанно, так тоскливо, так по каким-то каноническим прописям скандала, что ощущение отвратительности было не от того, что он делал или пытался сделать, а именно от эпигонства.
Передача о роли скандала в культуре была бы пресной, без профессионального скандалиста. Эту вакансию я предложил занять московскому философу Григорию Амелину. Он литературный скандалист. Его статья о современном религиозном возрождении, которое он назвал кликушеством, его критические замечания в адрес Тартусской школы семиотики вызвали коллективные и индивидуальные протесты. Вот как Амелин писал о Солженицыне. Стать великим писателем ему показалось ничтожно малым, и он стал разыгрывать из себя великого писателя. Это его изгубило. Я позвонил Григорию Григорьевичу и спросил, считает ли он себя скандалистом.
Субъективно, по своей интенции, конечно, нет. Но с внешней точки зрения я безнадежный эксцентрик и скандалист. И статья «Жить не по Солженицыну», опубликованная в «Независимой» в конце апреля 1994-го, была апогеем этой безнадежности. Но существует ли событие, называемое скандалом, вне этических оценок и социальных репрессий? И если да, то что такое скандал как проблема смысла? Событие самого по себе. Нарушение общественного приличия – только следствие каких-то событий в области смысла. Новых событий культуры не предусмотрено. Для меня скандал – это проблема смысла.
Есть ли у вас стратегия и тактика?
Как говорил Ницше, надо быть честным в интеллектуальных вещах, до жестокости, и прежде всего к самому себе. Для меня философия – это не любовь к мудрости, а, если угодно, ненависть к глупости, собственной, конечно. Есть какие-то точки в нашей духовной жизни, к которым нельзя прийти прямым маршрутом. Надо сделать прыжок, кувыркнуться в бытии, так сказать. Это почти невозможно. И этот необходимый парадокс внутри мысли, а мысль и парадокс – синонимы, снаружи будет выглядеть как злоумышленный скандал. И если тебе скажут: «Боже, как ты верно сказал», то это будет первый признак того, что ты неверно подумал. Поэтому неверность, если угодно, косоглазие слова, становится законом истинной мысли.
Есть у вас учителя или, если угодно, кумиры-скандалисты?
Вообще-то я исхожу из того простого соображения, что ничему нельзя научить, но хоть чему-нибудь можно научиться. Но в принципе таким учителем может быть русская литературная критика. Классическая, разумеется. По сути дела, она вся сплошной скандал и выяснение отношений.
Серьезные критики сравнивали вас, конечно, осуждая при этом с Геростратом, с Сальери. Вам льстят эти сравнения?
Нет. Скандал для меня не связан с деструкцией и моральным падением. Он имеет позитивное, хоть и очень специфическое значение. Скандал – это особый способ производства новых смыслов. Нет, не вопреки культуре и в борьбе с культурой, а как бы помимо ее. Я сам, чисто субъективно, всегда стараюсь быть вне и никогда против чего бы то ни было. А из меня делают или интеллектуального вышибалу, или нового декадента. То есть роли, на которые я не гожусь. Отрицание попросту иная форма зависимости. К тому же оно неизбежно имеет привкус сальеризма. Убийца Леннона останется убийцей Леннона, не более.
Григорий Григорьевич, а вы мечтаете об учениках?
Нет.
Вы сейчас в хорошей форме?
Да.
Вы не могли бы продемонстрировать свои мускулы?
Но игра слов – это вообще со что из арсенала легкоатлетической словесности. Вот вы говорите «скандал», «грубость». Да помилуйте. Или я не живу в стране, где для того, чтобы услышать самый отборный мат, надо искать кого-то другого, а недостаточно просто прислушаться к самому себе. Уверен, что услышит всякий, кто даже и не ругался никогда. Да что там, предлагаю новый идеал святости – забвение русского мата. Думаю, что русскому святому будет легче повторить крестный путь Спасителя, чем навсегда забыть родную матершину.
И еще об одной разновидности скандала. Из Ганновера музыкант Валерий Брайнин-Пасек.
Шлягер, который вы только что слышали, называется «Скандал в запретной зоне». Проститутка по имени Рози попыталась промышлять в одном из районов Мюнхена, закрытом для проституток. Кажется, это последний из известных мне музыкальных скандалов. Да его и скандалом-то не назовешь. Какая-то жалкая Рози в уныло-попсовом изложении баварской группы с претенциозно-американским названием. То ли дело ее блестящая предшественница Виолетта Валери, героиня оперы «Травиата». Верди удалось создать сам символ музыкального скандала. Уже само название оперы было скандальным. Во времена Верди «Ла Травиата» означало просто «шлюха». Скандальными были не только название и фабула. Впервые в истории оперного театра на сцене появились люди во фраках. Публика в тех же самых фраках, сидевшая в зале, сочла фраки на сцене столь же неприличными, как если бы это было нижнее белье. Атмосфера скандала, сопутствовавшая премьере, зеркально повторила атмосферу скандала, на которой построена сама интрига оперы, и которая приводит к скандальной кульминации – сцене на балу, когда Альфред, любовник Виолетты, при всех швыряет ей толстенную пачку денег, расплачиваясь за проведенные с ней ночи. Скандал, который вы только что слышали, завершается дуэлью. В 1879 году, через четверть века после премьеры «Травиаты», скандал на балу, тоже приведший к дуэли, будет повторен Чайковским в «Евгении Онегине». Онегин, вы больше мне не друг. Будь близки с вами, я не желаю больше. Бывало, что скандалы вокруг опер носили политическую окраску. Так, например, кайзер Вильгельм покинул премьеру оперы «Саломея» Рихарда Штрауса, шокированный атмосферой откровенного эротизма. Другой всемирно известный «синий чулок» Иосиф Виссарионович Сталин реагировал аналогичным образом на Катерину Измайлову Шостаковича. Впоследствии Штраус, правда, оскандалился вторично, и на этот раз уже окончательно. Став в 1933 году президентом Имперской музыкальной палаты, он вынужден был через 2 года подать в отставку в связи со скандалом по поводу премьеры его комической оперы «Молчаливая женщина». Либретто написал еврей Стефан Цвейг. Страусу было высочайше посоветовано не указывать имя либреттиста в афишах. Страус к совету не прислушался. Гитлер, летевший на премьеру в Дрезден, узнал об ослушании, развернул самолет и полетел назад в Берлин. Сегодня время музыкальных скандалов уже прошло. Это в благословенные прежние времена на премьере «Весны священной» то ли сам Стравинский таскал кого-то за фалды, то ли его таскали за фалды, и одна часть почтенной публики била другую различными предметами. Это знаменитому скандалисту Джону Кейджу удавалось своими хэппенингами довести возмущенных слушателей до неприличного состояния поросячьего визга. Это и в Ганновере религиозные организации пикетировали оперный театр из-за одного названия оперы малоизвестного современного композитора фон Айнема, а именно «Свадьба Иисуса». Кончились те времена. Чем больше вы захотите сегодня эпатировать публику, тем более респектабельно будете выглядеть. Осталась последняя возможность подразнить публику, продемонстрировать ей свое неуважение, писать банально. В современной академической музыке существует течение под названием минималистика. Наиболее радикальные минималисты, как, например, Филипп Гласс, пишут банально, не очень утруждая себя извиняющимися комментариями, всякими там деталями для знатоков. Поэтому тот же Филипп Гласс для одних гуру, для других шарлатан. Ну и что, скандала не выходит. Композитор, сочинения которого исполняются солидными людьми во фраках, в красивых залах и при стечении прилично одетой публики, композитор, сочинения которого записываются на сверкающие лазерные диски в красочной упаковке и так далее, такой композитор просто не может не принадлежать к музыкальному истеблишменту, и это я, слушатель, дурак, если чего не понимаю.
Замолчите, или я убью вас.
Музыкант Валерий Брайнин-Пасек о музыкальных скандалах. Режиссер Наталья Аркадьева подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.